Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 5. Медный умывальник. И сказал Господь Моисею, говоря: «Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное. И поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания. Пусть они омываются водой, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Пусть они омывают руки свои и ноги свои водой, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным. Ему и потомкам его в роды их». Исход, 30 глава, стихи с 17 по 21. Между медным жертвенником и дверью во святилище мы встречаем во дворе другой важный предмет – медный умывальник. Он стоял прямо позади жертвенника на пути в святилище. Свое название умывальника – он получил по той причине, что здесь в назначенное время происходило омовение священников. Чаще же всего здесь священники мыли свои руки. Это был большой круглый котел, сделанный из медных женских зеркал, о чем мы узнаем из Исхода 38:8. Почти все известные переводчики так передают этот текст. «И он сделал умывальник из меди и подножье его медное из зеркал женщин, собиравшихся перед входом скинии собрания». Некоторые представляют его в виде котла, со всех сторон снабженного кранами, что весьма правдоподобно, потому что трудно допустить, чтобы руки и ноги омывались в одном и том же бассейне. Таким образом, священникам надо было здесь, просто подставив под кран руки и ноги, омыть свою нечистоту, чтобы иметь право войти во святилище для приношения жертвы или благовонного курения перед Господом. Излишне будет говорить, что это омовение, как и все остальное, связанное со служением левитов, было символическое и имело таинственный, глубокий смысл. О размерах этого умывальника мы не имеем подробных указаний. Однако он должен был обладать значительной вместимостью, если принять во внимание, что заменившее его впоследствии в храме Соломоновом литое медное море заключало в себе около 3000 батов или ведер воды, второе Паралипоменон, 4:5. Хотя в храме все было величественней и в больших размерах, но этот умывальник скинии должен был также содержать относительно большое количество воды. Впрочем, это не так важно по той простой причине, что во святилище все постоянно с большой точностью снабжалось всем необходимым. Давайте теперь исследуем духовный смысл или значение этого медного умывальника. Мы начнем, как и в случае медного жертвенника, с материала, из которого он был сделан. Божье повеление было такое: «Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное». Следовательно, он был весь медный и стоял на медном основании. Здесь нет и следа дерева ситим, которое мы видим у жертвенника. Таким образом, медь и дерево ситим не находились в связи в этом священном предмете, что имеет особенно важное значение. Едва ли нам надо напоминать, что медь представляет собой осуждающее правосудие Божье. Наше последнее размышление привело нас к этому выводу. Там мы также видели, на кого обрушилось это правосудие. На Сына Человеческого, на нашего Господа. Здесь мы снова встречаем медь, и возникает вопрос: к кому применяется здесь правосудие Божье, и каков здесь его смысл? Там оно относилось к Бога-человеку, Христу Иисусу, как к нашей жертве. Суд совершился над ним. Здесь же оно представляется в связи с нашей собственной личностью, потому что к этому медному умывальнику подходили люди. Это были те же самые священники, которые только что стояли у медного жертвенника. И необходимо заметить, что они являлись здесь совершенно иначе, нежели там. Сюда они не приводили никакого жертвенного агнца. Они подходили к медному умывальнику одни, лично со своей нечистотой. Уже их появление здесь доказывало то, что они желали очиститься, и было действительной картиной исповедания своей духовной нечистоты и греха, над которыми они здесь как бы давали действовать нелицеприятному суду Божьему. Здесь они сами осуждали свою нечистоту, не дерзая предстать на служение перед Богом, прежде чем она не была с них снята, и тем самым признавая справедливый приговор Божий. Происходившее здесь вполне соответствует действительному обращению грешника от его греховного пути, заключающемуся, собственно говоря, в изменении образа мыслей, потому что внутреннее направление грешника меняется и обновляется согласно образу мыслей Божьих. Он начинает думать, как думал Бог, особенно относительно себя, своей личности, своей ужасной испорченности и своего греха. Он начинает теперь применять не существовавшее для него до сих пор правосудие Божье к себе и ко всему, что он есть и что сделал. И оно осуждает и произносит свой приговор над каждым обнаруженным грехом, совершенным в мыслях, словах или действиях. Некогда в своем греховном сне он не считал грех таким ужасным, любил его и даже иногда им хвастался. Но с той минуты, как он побыл у медного жертвенника, то есть у креста Христова, он увидел, как Бог в своем правосудии относится к греху, что он не пощадил ради него своего единородного сына. Он лично узнает всю мерзость греха и осуждает его вместе с Богом. Теперь он уже не может его любить. Он предает его на смерть. Он начинает его ненавидеть, как его ненавидит Господь. И он ничего так горячо не желает, как полного освобождения от него. Этот внутренний суд Божий, которого не видит и не знает ни один посторонний человек, но который должен быть непременно пережит сердцем человека, алчущего и жаждущего благодати, объясняет, может быть, до некоторой степени, каким образом новообращенный в состоянии тотчас ходить в обновленной жизни. В большинстве случаев обращения, описанных в Священном Писании, мы находим момент, когда грешник осуждает на смерть свой грех, сознавая себя уничтоженным перед правосудием Божьим. Достаточно вспомнить о сокрушении великой грешницы у ног Иисуса, о Закхее, исповедующемся в обмане перед лицом ропщущей толпы, о тех 3000 людей, которые в смущении и тревоге сердца восклицали в день Пятидесятницы: «Что нам делать, мужи-братья?» И неудивительно ли, что все эти сокрушенные души мы всегда встречаем у Источника, который открылся для омытия греха и нечистоты, ярким прообразом которого был медный умывальник? Но самой яркой иллюстрацией этой истины служит, по-моему, история разбойника, распятого вместе с Господом. Уже вися на кресте, он в своем ослеплении поносил Господа вместе со своим товарищем. Но затем он взглянул на него, и ему стало ясно, что он ничего худого не сделал, а между тем невыразимо страдает. И вот суд Божий, как неудержимая сила, обрушивается на него, он осуждает себя и свои дела, восклицая: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли». Затем, обращаясь с мольбой ко Христу, он погружается в очищающий источник и выходит оттуда омытым, белым, как снег. Так что он готов тотчас же войти со Христом в небесную скинию, даже в самое святое святых небес. Дорогие друзья, мы видели суд Божий над грехом в смерти Христа на медном жертвеннике. Теперь весь вопрос в том, как мы относимся к нему. Я говорю в отношении вашего собственного греха. Не сделался ли он ужасным для вас? Если вы его не осуждаете, не ненавидите, как его ненавидит Господь, то он осудит вас и наступит день, когда вам придется пожать плоды ваших дел. Значит, вы еще никогда не подходили ни к медному жертвеннику примирения, ни к медному умывальнику самоосуждения и очищения. Ваш образ мысли еще не изменен, вы еще не обращены. Как бы благочестивы вы ни были, как несовершенно было ваше познание смерти Христа и данном ею удовлетворении. Пока вы имеете только учение, но никакого личного опыта. О, если бы вы это достигли! Теперь обратим наше внимание на содержимое медного умывальника. Какая разница между медным жертвенником и медным умывальником? Не бросается ли это вам в глаза каждый раз, когда вы их сравниваете? Там горел огонь, пылало пламя. Там огонь поедал и пожирал, пока не сгорало все, возложенное на жертвенник. Здесь же, напротив, имелось изобилие освежающего и очищающего вещества, свободно изливавшегося, омывавшего и очищавшего, пока не исчезало всякое, даже самое малейшее пятно. И приходящему сюда было нечего бояться. Он мог смело и без всякого опасения прийти и уйти отсюда очищенным. О, что за чудное и драгоценное вещество содержал медный умывальник! Да, Христос, Агнец Божий, обремененный нашими грехами, должен был встретиться с огнем гнева Божия. И он встретился с ним и был им истреблен. Мы же вследствие этого, хотя и соглашаемся с приговором Божьим, можем подойти к источнику, который убеляет багряные пятна греха. Нужно только одно, и апостол Иоанн говорит нам об этом. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. 1 Иоанна 1:9. О, если бы все мы пошли этим спасительным путем, ведущим к чудесному источнику, тогда песня пророка Исаии вскоре стала бы и нашей песней, и мы начали бы петь: «Славлю Тебя, Господи! Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь. Ибо Господь сила моя и пение мое Господь. И Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Какую ясную картину представляют собой жертвенник и умывальник, если мы видим их во свете нашего спасения и обращения? У жертвенника Бог осудил и наказал наш грех по своему правосудию. У медного умывальника мы соглашаемся с его приговором и сами осуждаем грех. Там мы видим пролитую кровь, безусловно необходимую для уплаты нашего долга. Здесь мы видим воду, безусловно необходимую для очищения и освящения души, чтобы она была в состоянии предстать перед Богом. Жертвенник исправляет испорченное нами, медный же умывальник делает его забытым, так сказать, несуществовавшим. Он делает так, как бы грешник никогда не согрешал, делает его невинным и незапятнанным. Он действительно делается перед Богом новой тварью. Поэтому принятие совершенного Христом спасения и усвоение верой Его искупления и называется возрождением, и поставлена в связь с водой, которая, как мне хочется заметить, не имеет ничего общего с водой крещения. Разговор Господа с Никодимом служит самым подходящим к этому примером. Никодим, по словам Господа, должен был возродиться и возродиться от воды и духа. Но каким образом он должен это сделать? Все разъяснения Господа об этом внутреннем перевороте только обнаруживают неверие и неведение Никодима. Так что становится вполне ясным, что никакое поучение и объяснение, хотя бы доведенное до такой ясности, что можно почти видеть, как это случается, не могут возродить души. Что же делает Господь? Он ведет Никодима прообразом вознесенного медного змея в пустыне к своему кресту. Он показывает ему Сына Человеческого на нем, а вместе с тем и предстоящее дело искупления. Затем он велит ему взглянуть на это дело, как должны были делать израильтяне, смотря на медного змея. И следствием должно быть то, что он, как всякий верующий, вознесенного на крест Сына Человеческого, не погибнет, но получит жизнь вечную. Дорогие мои, если Никодим не возродился этим путем, то он никогда и не был возрожден. Иисус ставит наше возрождение и свою смерть на кресте по то известное нам безусловное слово «должно». «Должно вам родиться свыше». И «так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Мы подойдем к этому несколько ближе, когда рассмотрим разного рода омовения, совершавшиеся у медного умывальника. Во-первых, здесь производилось однократное полное омовение священников при их посвящении. Как только Аарон и его сыны предстали перед лицом Господа для посвящения их в священство, Моисей тотчас же привел их к этому умывальнику и омыл их водой. Он омыл их самих, не только их руки и ноги, он омыл все их тело, а затем одел их в их священнические одежды. Это омовение совершалось один единственный раз. Больше никогда не повторялось и означало, что они с головы до ног были совершенно чистыми. Таким образом, они были омыты раз и навсегда. Нельзя также не заметить, что они не сами над собой совершали это омовение. Другой должен был совершить это над ними, то есть посредник Ветхого Завета. Так повелел Бог. И если бы они поступили иначе, то это было бы с их стороны неповиновением Богу. Бог считал бы их нечистыми, и они никогда не могли бы приблизиться к Нему. Это однократное и полное омовение священников изображает наше единократное полное очищение, которое мы испытываем, приближаясь верой ко Христу и с полным доверием полагаясь на Его дело искупления, возвещенное нам в Евангелии. Таким образом, грешник не сам себя омывает, но предоставляет это сделать другому. И подобно тому, как однажды над Аароном и его сынами это сделал посредник Ветхого Завета, здесь это совершает Христос, посредник лучшего Нового Завета. Это омовение совершает не человеческая рука, не даже рука священника, которая может совершить внешнее омовение или крещение. Это делает прославленный Сын Божий посредством Слова, которому верит грешник и которое запечатлевает Дух Святой. Посмотрим на некоторые места Священного Писания, доказывающие эту истину. В Откровении 1.5 о Христе сказано: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей». Итак, Иисус возлюбил, Иисус и омыл. Ефесянам 5.25: «Как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством Слова». Здесь мы имеем то же самое. Христос возлюбил, Христос и очистил баней водной посредством Слова, не водой, но Словом. В Евангелии Иоанна 15.3 мы читаем: «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам». Не только их руки и ноги, но и сами они были чисты. Вера в это слово или упование на него сняло с них их вину. Подобное же мы находим и в 1 Коринфянам 6 глава стихи с 9 по 11, где апостол перечисляет целый ряд грехов и пороков, которые исключали из Царствия Божия тех, кто их совершал. Но вот далее он прибавляет. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Это было полное и совершенное омовение, как видно из слов «но омылись, но освятились, но оправдались». И кто же это совершил? Апостол ли Павел или кто-нибудь из их проповедников? Или это очищение было совершено через какое-нибудь внешнее средство? Нет. Они омылись, очистились, освятились и оправдались именем Господа Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Также мы нигде не находим указания, что это омовение когда-нибудь повторялось. Потому что Христос одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Дорогие друзья, могу ли я вас спросить, а вы омыты Христом? Сделалось ли это такой же действительностью лично для вас, какой оно было для тех, о которых говорит Священное Писание в вышеуказанных местах, а также во многих других? Действительно ли ваши грехи сняты с вас, так что вы можете предстать перед Богом освященными и оправданными? Возможно ли, что после всего только что услышанного нами в Слове, вы все еще придерживаетесь мнения, что подобная уверенность есть не что иное, как воображение или духовная гордость? Если это так, то я молю Господа, чтобы Он открыл ваши глаза, чтобы вы могли увидеть истину Божью в Его свете, потому что с ней нераздельно связано ваше благо и ваше несчастье. У этого медного умывальника происходило еще и другого рода омовение, а именно омовение рук и ног. Те же священники, получившие здесь в день своего посвящения полное омовение, должны были ежедневно и, вероятно, многократно приходить к этому источнику и омывать свои руки, которые, может быть, прикасались к нечистым предметам, и свои ноги, которые ходили по праху земному. Они должны были приходить так часто, как только у них появлялась нужда в очищении. И это омовение для них и над ними надлежало совершать уже не Моисею. Нет, они должны были делать это сами. И если бы они этого не делали, то были бы повинны смерти. В жизни по вере существует двоякое омовение. Однократное, о котором мы только что говорили, и еще другое, постоянно повторяющееся. О единократном омовении, которое в порыве рвения жаждал получить апостол Петр, говоря Иисусу: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову», Иисус сказал: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь». Таким образом, первое омовение не должно и не может повторяться, тогда как второе должно совершаться постоянно. В то время как первое имеет дело с нашим оправданием, второе имеет дело с нашим освящением. То касается наших грехов, а это нашей природы. Там мы облеклись в нового человека. Здесь же этот новый человек, как говорит апостол Павел, обновляется в познании по образу создавшего его, Колоссянам 3:10. Поэтому о великом множестве людей, пришедших от великой скорби и стоящих в белых одеждах перед престолом Божьим, сказано, что они совершили два дела. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Откровение 7:14. Это и была причина, почему они стояли перед престолом Божьим. И, подобно священникам, дважды омытым, они служат ему день и ночь в храме его. Откровение 7:15. Они не только были оправданы, но и освящены. Дорогие дети Божьи, оправданные кровью Христа, как обстоит дело с вашим освящением? Делаются ли ваши одежды все светлее и светлее? Если вы, как священники, ходите во святилище перед лицом Господа, то несомненно то, что вам откроются еще незамеченные вами пороки. Тогда вы будете все ясней и ясней видеть, где ваши ноги приходят в соприкосновение с липким прахом земным, и где дела ваших рук были не вполне чисты. Свет присутствия Божия откроет и осудит это. И благо вам, если вы тотчас поспешите предать медному правосудию Божию все промахи вашего хождения, ваших слов, мыслей и всех ваших внутренних побуждений. Чтобы тут же был произнесен заслуженный ими приговор, и чтобы, подобно Ахану, они были преданы смерти. А затем поставьте их немедленно под силу крови, которая навсегда омоет даже их следы. Вы знаете, что написано: «Без святости никто не увидит Господа» Евреям 12:14. И что мы должны совершать святыню в страхе Божьем 2 Коринфянам 7:1. Поэтому будем внимательно с нежной совестью ходить перед Ним, чтобы нам не поскользнуться и не лишиться созерцания Его чудного лица. Но где обнаруживается нечистота, порок или что-либо подобное? Давайте не замедлим направляться к медному жертвеннику, чтобы все это тут же раз и навсегда было осуждено и устранено. Наконец, глубокое значение имеет еще и место, которое этот умывальник занимал в ряду других священных предметов. Он стоял, как мы видели, между жертвенником и святилищем. На жертвеннике грешник приносил удовлетворение, а у умывальника он получал очищение. И только после всего этого он вступал в святилище для служения. Таков был порядок Божий. Бог точно придерживался его, даже когда дело шло о тени будущих благ. Приходилось начинать не со служения, а с признания: «Я погибший и повинен смерти». А затем следовало другое признание: «Я порочен и нечист. Я не смею предстать перед Богом, пока Он не очистит меня». И только после получения примирения и очищения открывалась дверь во святилище для служения Богу. О, как многие еще и сегодня стараются изменить путь Божий. Они хотят непременно навязать Богу служение своих нечистых и еще никогда не омытых рук. Они хотят предстать перед Ним, минуя Христа распятого, и не испытав в своих сердцах силу Его очищающей крови. Они думают о себе, как о людях, описанных пророком Исаией, которые считали себя народом, поступающим праведно и не оставляющим законов Бога своего. Не будет ли и их конец подобен участи Озы, которого Господь поразил за то, что он простер свою руку к ковчегу? Да, Бог не хочет видеть их, пока они не будут облагодатствованы возлюбленным. Итак, кто хочет служить Богу, тот должен быть омыт самим Христом. Со своей же стороны он должен омывать руки и ноги и очищаться от всякой скверны плоти и духа. А также он должен приближаться к Нему в чистом хождении и святых действиях, иначе он не может вступать в Его святилище. Об этом нам образно свидетельствует медный умывальник, и то же самое говорит нам Господь в Своем Слове. Во времена пророка Исаии одно богослужение следовало за другим. Все было исполнено в нем по закону, и при этом они имели заботу и страх. Но все это не было угодно Господу. «К чему мне множество жертв ваших?» – восклицает он, обращаясь к народу, князьям и священникам. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» В таком духе он продолжает, высказывает им все свое отвращение к подобному богослужению, а затем отсылает их прочь от себя со словами: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих». И, наконец, он заключает: «Тогда придите и рассудим». Итак, не может быть приближения к Богу, ни служения Ему, пока не порвана связь с грехом, разделяющим нас с Ним. На это указывает Давид, предлагая в 23-м псалме два вопроса. «Кто взойдет на гору Господню, и кто станет на святом месте Его?» И затем он дает на них торжественный ответ. «Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно». Неповинные руки, чистое сердце. Есть ли это у вас? Я знаю, вы все скажете, что их у вас нет. Но что же мешает вам, тем из вас, которые еще никогда не были омыты Господом, дать омыть себя так, как просил апостол Петр, и руки, и ноги, и голову? Господь пошел на смерть за вас. Его жизнь была отдана за вас, и кровь, пролитая за вас, готова вас очистить. Встаньте верой под могущество этой крови, чтобы вам сделаться белее снега. Следите за тем, чтобы, омывшись, вы не оскверняли ваших одежд, как это было с людьми в Сардисе, о которых мы читаем, что там осталось только несколько человек, которые не осквернили одежд, и потому только немногие получили от Господа обетование: «Они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны» Откровения 3:4. «Да будет же все светлее и светлее ваше хождение и ваша деятельность. Да пребывают ваши ноги постоянно во дворе и во святилище Господнем. И да омываются ваши руки в невинности, дабы изобразился в вас Христос к Его прославлению. И вскоре вы сможете увидеть Его, как Он есть».